Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». Здесь в студии Елизавета Горская и протодиакон Свято-Троицкого Ионницкого монастыря города Киев Александр Плиско. Мы говорим о фильме «Где ты, Адам?», фильм о святой горе Афон, о монастыре Дахиар, о старце Григории Дахиарском. У меня это обычная история с нашими программами, когда я готовлюсь, у меня есть какой-то набор вопросов, а потом я начинаю вести программу, общаться с гостем, и вопросы становятся только больше, 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 потому что я по ходу дописываю себе, дописываю. С вами эта история...
Мы можем записать суточные эфиры, и такое будет впервые в истории вашего радио.
Да, кстати о времени. Идея отличная. Мы подумаем над этим. Кстати о времени. Вот вы говорили, что афониты, дахиариты, как правильно сказать?
Ну да, дахиариты, можно так говорить, да.
Встают в 4 утра. Что это за 4 утра?
Нет,
что это за время?
В 3 часа.
В 3 часа.
3 часа начала богослужения.
Ага.
В час они встают.
А что это за время? Это московское время, это афинское время.
Ну, есть понятие так называемого византийского времени, которое, когда полночь, это заход солнца. Но по нем живет только русский монастырь Пантелеймонов.
Ага.
Все остальные греческие монастыри, они... живут по обычному греческому времени. То есть они не переводят время, греческое обычное время, на византийское. А вот русский монастырь, на самом деле Пантелеймонов, наш монастырь русский, он держится традицией, и они там, я не помню, каждые 2 недели, кажется, подводят время, переводят часы монастырские, что полночь — это заход солнца. Эти часы стоят на башне, которые они с боем, эти часы. И да, там надо в самом деле, когда ты приезжаешь в монастырь, ты сразу берешь свои часы, значит, и спрашиваешь, это сколько по обычному времени. Поэтому у них на самом деле все время движется, начало вечерней, начало службы и так далее. Но греческие монастыри, они отказались от этого на сегодняшний день.
Давно отказались?
Не скажу.
Не говорите.
Думаю, лет 100.
Недавно.
Недавно, да?
Ну, лет 100 — это недавно, мне кажется.
Да, думаю, не так давно. Да. Может, 50 лет. Ну. Там просто был такой этап у монастырей, когда многие афонские монастыри, они перестали быть общежительными. Большинство афонских монастырей, чисто исторически, они вышли из системы общежития, и к общежитию вернулись, вот многие монастыри уже, все вернулись к общежитию, но даже вот в 80-х годах последние монастыри, в 90-х вернулись на общежитие.
Угу.
И поэтому я думаю, что вот это когда период, когда они не были общежительными монастырями, а были особенно жительными, так называемыми, то идея ритмическими по-гречески, то... Я думаю, именно в этот период вот такая ситуация с византийским временем, она провалилась.
Вопрос про послушание, про труд монастырский остался не до конца раскрыт, мне кажется, у нас с вами. Скажите, какого рода труд? Что приходится делать монахам?
Это все, что необходимо для обслуживания себя.
А что они там строят?
В Дахиаре они строят то, что... Ну, в данном случае в фильме они строят стенку перед морем для того, чтобы зимние шторма не размывали набережную монастыря. А так строят все, что необходимо. Если где можно делать какие-то реставрации стен там или зданий, строят какие-то небольшие новые храмы. В Дахиаре стараются все делать своими руками, не привлекая, не нанимая рабочих. Ну, бывает, что есть какие-то рабочие, но это больше с милости и с жертвы этим людям, которые без работы.
Mm-hmm.
А так монахи в Дахиаре практически все умеют делать сами. И свинцовую крышу положить, и все каменные работы сделать, и бетонные работы. Они большие специалисты по стройкам. Ну, так, всему этому большинству, практически все они научились этому в монастыре. Ну, а у них интересно, что у них никогда послушание не называется у греков, ну, не называется работой, не называется послушание. Послушание — это не работа. Работа — это работа, а послушание — это то, что монах должен быть послушным. То есть он не должен иметь своей воли. Вообще монах... Вот в Дахиаре, да и на всем Афоне, он вообще не может чего-то желать. У него не может быть своего желания. У него может быть только желание игумена и желание монастыря. То есть он отдает всю свою жизнь на служение Богу, на служение людям, которое проявляется в данном случае на служение. Это как большая семья, когда у Геронда это была такая очень яркая у Григория тема, что все должны жить как у себя дома, очень бережно относиться к дверным ручкам, к окнам, к тем вещам вообще абсолютно, которые тебя окружают, потому что остав после себя это тоже целым, потому что это все стоит каких-то средств. Люди в это вкладывали душу, поэтому совсем бережно относись. А второе, то, что никогда не проходи мимо работающего брата. То есть, если ты идешь в керри, возвращаешься, кто-то работает в дахиаре, не бывает случая, чтобы кто-то мимо прошел. Что бы ты ни делал, там, дрова носил. То есть, если человек закончил свою работу, он идет к себе в комнату, монах, он всегда остановится и с тобой будет до последнего стоять, пока ты не закончишь. Вот так они живут. Для него было очень важным, чтобы они жили как в семье и были родными друг другу, как родные братья в семье. Чего, к сожалению, даже в семье в обычной не встречаешь на сегодняшний день. Там не каждый родной брат другому родному брату готов там дать средства.
Не встретишь, да.
Да, Геранде была очень важная установка. Он все время за это бился, боролся, ругался. Ну, на самом деле, как на войне. То есть добивался от монахов того, что они должны воспринимать каждого собрата, сомонаха в монастыре и отдать ему последнее. Одежду свою, отдать ему свое время, свое пространство. Он, у Геранде была установка, что весь мир стоит на жертве. И на самом деле это так. Весь мир стоит на жертве, и кроме жертвы человек не может реализоваться. Реализации. Человек может стать челом, который смотрит вечность только благодаря жертве. Когда ты берешь и жертвуешь своими привычками, своим временем, своим пространством.
А что получаешь взамен?
Получаешь то внутреннее состояние, которое тебя определяет как имя человека. Получаешь то внутреннее состояние, которым тебе Господь создал. Потому что получаешь, ну, можно это сказать вот так, для получаешь благодать. Там, ну, мы сейчас разговариваем с людьми, с слушателями, которые могут, такие понятия, может, и для них не совсем, не для всех знакомы. Получаешь ту внутреннюю атмосферу, которая присуща настоящему человеку, животному существу, которое живет. Ну, животное что такое? Это существо, которое живет. Если ты хочешь... Смотрите, здесь у человека две перспективы. Или в животное превратиться в полном смысле этого слова.
Звериное.
Да, в зверя. Или превратиться в существо, которым Господь нас создал, и Господь нас призвал к вечности. И после воскресения Христова все конечное стало бесконечным, и все тленное стало вечным. И Бог нас сделал вечными и дал нам эту вечность, подарил эту нам вечность, стал частью творения и воскрес, но из мертвых нас сделал вечными. Поэтому, чтобы войти в эту вечность, в эту гармонию, Господь дает вот через вот эту жертву, Господь нам дает ту гармонию, когда мы гармоничны сами с собой, ну, такое состояние, когда мы гармоничны с окружающим нас миром и гармоничны, естественно, с Богом. Грех — это, собственно говоря, это выпадение с этой гармонии. Когда мы грешим, мы просто теряем, мы выпадаем. Это, грех — это дисгармония. Грех — это грязная вода. Грех — это грязный воздух в атмосфере. Грех — это дисгармония со всем, с собой, с окружающими тебя людьми, даже с животными, с деревьями, с природой, с Богом, со всем. Вот что такое грех.
Вот эта музыка, которая сопровождает весь фильм, если так можно сказать, она живет на фоне или это ваша режиссерская? Я говорю и о пении монашеском, и о фортепиано.
Фортепиано, и... да, это фортепиано отец Авель. Он закончил несколько курсов Питерской консерватории, и Геранда через лет 5, наверное, однажды на материке было фортепиано. Кто-то сказал, что Авель умеет играть на фортепиано, и Геранда попросил сыграть. И после этого был поражен, и после этого Геранда этой фортепиано привез, где-то нашел и привез в монастырь. Поставили его, естественно, в помещении за монастырем. Это все записано на Афоне. Играет святогорский монах. И все. Сейчас он монах на Валааме в связи с документами там и так далее. Но, ну, так у него сложилась жизнь. Там были всякие процесс оформления документов, он сейчас валаамский монах.
Uh-huh.
И музыка, то, что поют монахи, это все на Афоне. Остальная музыка, это там есть греческая, есть Тони Андерсон, это как бы, вообще музыка извне.
Все очень уместно. И можно вас попросить, раз мы говорим о погружении, поделиться с нами вот этой частичкой атмосферы в японский. Ага.
Что-то спеть, в смысле?
Да, это я только намекаю.
Егда снишел иси к смерти, животе бессмертный, тогда ту мегертвил иси блистанием божества. Егда же и умершия от преисподних воскресил иси, вся силы негебесные обзываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях протодиакон Свято-Троицкого Ионницкого монастыря города Киев, продюсер фильма «Где ты, Адам?» Александр Плиско. Что мне, в числе прочего, нравится в вашем фильме, что у вас нет вот этого прям вот в лоб, ничего не говорится в лоб.
Я очень хотел об этом поговорить и думал, что если вы сейчас закончите эфир, то я попрошу его добавить. На самом деле мы это преднамеренно все делали и думали об этом. У нас была очень важной задачей. Задача каждый сделать фильм, чтобы он был для всех, для каждого ищущего человеческого сердца, независимо от его политических, религиозных или национальных взглядов. Только потому, что мы считали нужным оставить человека свободным в своем взгляде, в своем выборе, чтобы в фильме отсутствовало всякое насилие.
Дидактика.
Да, чтобы вообще не было ничего похожего, и чтобы каждый человек, даже посмотрев фильм, чтобы в нем было, оставалось вот это состояние свободы, пространства, и чтобы он не ощущал себя тем, что вот он как-то выпадает с пространства мира, или выпадает, что он такой, значит, никакой, вот там монахи такие прекрасные, а я здесь, значит, чему-то не соответствую, чтобы вот это все отсутствовало, убежать от всякой проповеди, от всякого прозелитизма, чтобы каждое человеческое сердце осталось максимум свободным. Потому что, ну, на мой взгляд, на наш взгляд, создатель этого фильма, только тогда, когда мы убираем свои руки от чужого, от другого человеческого сердца и перестаем как-то давить и как-то добиваться каких-то своих взглядов в жизни другого человека, только тогда мы Богу предоставляем возможность действовать с этим человеческим сердцем. Поэтому это все было сделано преднамеренно, чтобы вот этого в лоб ничего там не было.
Это так здорово. Для меня это очень заметно. И удивительно, что у вас в титрах стоит благодарность пану Кшиштофу Занусе, который как раз считает, что искусство должно быть дидактичным, должно обучать, должно мораль доносить.
Я не могу сказать, что мораль не доносится, но она, как я вижу, и как мы это пытались сделать, чтобы там как бы мораль есть, но человек, который эту мораль видит, он не видит себя аморальным. Он, ну вот по моим ощущениям, человек может захотеть дотянуться, у него самого главного нет ощущения после нашего фильма. Ощущение, что отчаяние и уныние, да. Потому что вот когда очень часто, когда как-то по-другому, то люди, конечно, ощущают себя потерянными и не готовы взять там что-либо в свои руки и нести, и себя взять в свои руки. Занусе, потому что режиссер фильма Александра Запорощенко, Занусе его близкий друг, они друзья, Запорощенко учился в Польше на оператора, и они близко знакомы, и Занусе видел наш фильм и давал некоторые советы. То есть он был участником, ну, не участником процесса, но как бы не был посторонним. Александр Запорощенко ему благодарен за участие в его жизни, в его творчестве, в том, в чем он есть сегодня. Поэтому
пан Кшиштоф удивительно отзывчивый человек.
Да, да. У него времени абсолютно не было, чтобы наш фильм посмотреть, но Александр Запорощенко был у него дома, они дома у него смотрели фильму, то есть он посвятил этому время.
У него дома сейчас сколько бывших бездомных собак? 9?
Ну, я не помню сколько, но я дома не был в заносе, но Александр Запорченко мне об этом рассказывал, об этих собаках.
Да, он меня, конечно, потряс, да. У нас здесь несколько лет назад была с ним программа, я готовилась и удивилась, что 8 собак. Я говорю, Пан Кшиштоф, у вас 8 собак, уже 9. И вот так вот я хочу перейти на отношение к животным и природе. И в вашем фильме тоже много и собак, собаки-старца, кошки, к которым тоже какое-то особое отношение, своя философия. И животные-инвалиды, и видно, как им хорошо в монастыре. Что это? Какое они отношение имеют к делу спасения человека?
Какое дело к спасению имеют какие отношения животные к человеку, к человеческому спасению? Ну, начнем с того, что Бог создал Адама и для него Еву в раю не одних, а перед ними создал еще животных. И все это происходило в раю, насколько мы знаем.
Это моя любимая тема. Вы надо мной не смейтесь. Я очень животных люблю. Я, наоборот, считаю, что она как раз мало раскрыта, в том числе вот нами, христианами.
Но мы же живем в окружающем нас мире, и мы не знаем, какой мир будет после нашей смерти или после второго пришествия, правильно? Ведь, ну, никакой такой картинки нет. Есть предмет веры. Вообще все наше существование — это предмет веры, а не знания. Мы верим во что-то, но ну, кто-то конкретно, все по-разному, но все окружающее нас пространство, вот человек, он в этом мире живет, и среди деревьев, среди природы, среди ветра, среди тишины, среди солнца, среди морей, среди вод, среди животных. И во всем этом все, что окружает нас, начиная от Божьего творения, от растений, животных, и оканчивая, или начиная наоборот, и оканчивая человеком, все, что окружает каждого из нас, все нуждается только в одном. Это в нашей нежности и трепетности, и любви. Без любви политое растение, оно не будет ни расти, ни давать зеленые ростки, ни листья. Оно просто погибнет, увянет. И также животное, вот кошечка или собачка, когда подходит к любому человеку, она что желает? Чтобы ее погладили, чтобы к ней проявили нежность какую-то. Другой, любой человек, которого мы встречаем, он что хочет? Он, все хотят внимания, заботы, ласки. Поэтому все это... Вот Геранда был человеком, который невероятно любил людей. Но он не только людей любил, а он любил все Божье творение. Любил так, как я, ну, я не встречал в своей жизни ничего подобного и никого подобного Геранде. Это самая яркая встреча. Мне, конечно, повезло в жизни, если честно. Были яркие встречи. И духовником моего отца был священник преподобный Ио Угольский, который причислен к лику святых. И я тоже в детстве, но я просто, мне было 6 лет, когда я последний раз видел Ио Угольского. Только помню очень светлую личность. Все, что вот я в детстве про Ива Угольского запомнил, на самом деле я помню, ну, это вот детское такое восприятие было, я помню высокого достаточно человека с седой бородой, с седыми волосами, но как-то вместо лица его я помню просто такое, просто солнце такое, просто как бы его, с его прямо лица свет такой исходил белый. Ну, вот такое у меня почему-то запомнилось детское восприятие. А дальше в моей жизни вот Геранда, он был таким человеком, который на самом деле он радовался всему. Вот где Геранда появлялся, сразу появлялись апельсиновые деревья, мандариновые деревья, тут, значит, катки с вазонами, это все в фильме видно. Он эти вазоны ухаживал своими руками туда, вот все везде, какая-то букашка, цветочек, он все это садил ручками, ложился на землю, когда не мог стоять, и все там, и то есть, ну, однажды пошли мы на работу, Геранда с нами был, он стоять не мог, он просто лежал в грядке, и мы должны были там прорывать бурьян. Ну, мне это было так неинтересно, честно говоря. После Киева я давно это ничего такого не делал. Но бывает, работа как-то тебя захватывает, а тут просто вот несколько часов, там часа 3-4 в этом огороде. Ну, Геранда заметил, конечно, что нам это все очень скучно, и все это вырываешь там своими руками какую-то зеленую траву. Не помню, что мы там прорывали, прорежали. Геранд говорит, мне тоже это очень все неинтересно. Ну, он очень хорошо людей видел. Ну, правда, ну, не хочу рассказывать про его прозорливость, но он был реально человеком, который видел человека насквозь, сканировал. И он говорит, мне тоже это все очень неинтересно. Ну, эконом монастыря сказал, что нужно сделать. Ну, не эконом, а садовник.
Угу.
И я должен тоже, как и вы, находиться на этом послушании. Но он с такой радостью и любовью все доделал. Он любил животных, поэтому они к нему подходили, кошечки, собачки. Он людей любил. Он мог очень резко с людьми разговаривать. Ну, не резко, но достаточно жестко. Но я никогда не помню расстроенных людей, которые от него уходили. Потому что он так как-то с ними разговаривал, как-то и по-простому, и с такой любовью, что все, каждый человек это ощущал, что это не было как-то искусственно, это было очень по-простому. Он заходил на корабль, он никогда не шел там в какую-то отдельную комнату, которая для монахов. Он шел в общий зал на корабле, на пароме, садился с простыми мужиками, которых никогда не знал, которые там приехали с какой-то деревни, было видно по их одежде, что это обычные самые крестьяне. Он садился с ними, говорил: «Ну что ты, господин Никас, как поживаешь? Как тебя зовут?» Он говорит: «Никас, а где ты работаешь?» Он говорит: «Там за козами где-то в горах смотрю». «Ой, прекрасно, там», и все. И у него они там сидели как самые лучшие друзья, там в течение часа это было... удивительно наблюдать. То есть, и было видно, что Геранда радуется этому, значит, господину с этой деревни, и радуется, как будто он встретил сам самого давнего своего друга. Вот все это в нем присутствовало. Вот эта любовь к Божьему творению и к человеку, самое главное.
Скучаете по нему?
Иногда очень скучаю. Но, знаете, в самом монастыре вот такая прекрасная сейчас атмосфера, уже на протяжении года она длится, как он ушел, что он как будто есть, и нет такого какого-то скучания резкого. Все как-то в очень таком спокойном режиме происходит. Но когда слышу его голос в фильме, то равнодушным тяжело оставаться.
А почему Геронду называют юродивым? Что его отличало?
Ну, это не было, честно говоря, откровенное такое юродство. Ну, он старался всеми силами скрывать, смирять самого себя, делать такие вещи, которые делал для того, чтобы о нем никто никаких не пел хороших песен. Запрещал там рассказывать людям, что он игумен. Ну, он бегал от славы всяческими методами, которыми мог. Иногда, конечно, вещи, которые он пытался доносить до людей, во-первых, он всегда доносил не свысока, а доносил очень по-простому, и старался, конечно, он всегда какие-то людям замечания сделать так, чтобы им не было это больно. Однажды я пришел на исповедь, он мне говорит, я ему говорю: «Геранда, вот я, значит, там расстраиваюсь от себя и там что-то...» Он говорит: «Посмотри, какой ты высокий, посмотри на меня. Я всю жизнь хотел быть таким высоким, как ты. А я, говорит, посмотри на мой нос картошкой. И всю жизнь я болею. И всегда завидовал людям, которые здоровые. Посмотри, какой ты высокий». Ну, дальше я ему говорю: «Геранда был достаточно таким человеком прямым, конкретным. И все это выражалось там на работе, везде, когда он от человека требовал. Требовал от человека, чтобы человек был человеком и чтобы отдавал себя целиком делу. И однажды он мне дал людей в помощь, ну, там, разных там послушников, и надо было камушки собирать на море. Ну, и, конечно, я там нервничал несколько дней очень плотно, потому что кто-то идет небо смотрит, кто-то, ну, там, разные люди были, и некоторые меня выводили из себя. Я пришел к нему в субботу на исповедь и говорю: «Геранда, вы знаете, я понял, что вы невероятно спокойный человек». Он начал смеяться, потому что он как раз-то человек, который такой резкий. Я говорю: «Я вот поработал с людьми там несколько дней, которых вы мне дали, я чуть с ума не сошел». Он мне говорит: «Ах, Александр, Александр, ты знаешь, говорит, мы с тобой знакомы уже 4 года. И я иногда жду, чтобы людям замечание сделать, иногда жду 7 лет, иногда 10 лет. То есть я стараюсь не говорить до тех пор, пока не вижу, что они услышат. И вот я с тобой 4 года знаком. И я, можно я тебе теперь скажу вещи, которые я заметил в первое же наше знакомство?» Я говорю: «Давайте, Геранда». Говорит: «Ну, давай, тогда слушай». То есть, ну, насчет юродства. Он иногда облекал нечто в форму, чтобы как-то так сказать, в каком-то таком этом стиле, чтобы человека в то же время, чтобы человек все понял, но другой никто не понял, кто рядом. Все это могло быть какой-то шуткой, прибаутки и так далее.
Фестивальная судьба фильма. Где его уже смотрели, где его показывали и где его предстоит?
Он был на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Он получил гран-при, фильм получил гран-при на фестивале православного кино в городе Киеве. И он был в официальной программе Таллинского международного фестиваля класса А ПЕОФ в городе Таллине. Дальше вполне возможно, что мы будем участвовать в некоторых фестивалях в разных странах. Такие предложения уже есть, уже, слава богу, мы уже не ищем, уже нас находят. Мы с фестивалями как бы решили приостановиться в том смысле, что если мы и будем участвовать в различных фестивалях, мы только за. Наша задача показать и представить фильм человечеству, миру. Абсолютно. Мы собираемся фильм перевести на массу языков, на много языков.
Это был следующий вопрос моего блица.
Угу.
Уже на какие-то перевели?
На английском есть субтитры, на русском, на украинском. Сейчас угу. переводим на грузинский, на дальше румынский, сербский, польский. Мы надеемся через полтора месяца-два организовать вопрос так, чтобы через пару месяцев в одном из кинотеатров города Москвы каждое воскресенье был один или два показа нашего фильма. А может, и не в одном кинотеатре. И в больших городах России, если Бог даст, то такие показы будут.
Что-то вы знаете уже о реакции зрителей на этот фильм?
Реакция зрителей абсолютно разная, в основном положительная. Чудеса происходят разные.
Никого не оставил равнодушным.
Никого не оставил равнодушным. Человеческие слезы, все это присуще просмотрам нашего фильма. Там вещи, о которых Герн говорит, они то, что стоит выше, то оно как Евангелие, оно очень близко для каждого человеческого сердца, потому что оно из глубины человеческой души. Это такие искренние переживания, которые присущи каждому человеку, который в чем-то сомневался, в своей реализованности и так далее.
Простые.
Да.
Где можно увидеть в России? Вы на этот вопрос уже частично ответили.
Ну, думаю, через несколько месяцев в одном из кинотеатров Санкт-Петербурга и в одном или в нескольких, не знаю, в городе Москве. Вероятно, насколько мы предполагаем, 1 марта будет премьера в Калининграде, куда я собираюсь отправиться, в одном из кинотеатров центрального города Калининграда. Ну, так это все Господь управляет, поэтому вот как-то так оно все. Мы не знаем, насколько мы сможем выйти на какой-то масштабный кинопоказ, но показать его в кинотеатре для нас является первоочередной задачей, потому что, как минимум, в кинотеатре человек смартфон свой оставляет в стороне. Это первое зло, которое мешает просмотру этого фильма, потому что для того, чтобы погрузиться, скажем так, вот автор так задумывал, что вот 10 минут где-то человек там с помощью кадров, с помощью каких-то эффектов, так идет ряд, там видеоряд, что человек туда переходит, он погружается туда.
Тишина.
Ну, не такая. Только, да. Ну. Человек раз, и он забывает. Ну, на самом деле он туда. А потом раз, смартфон в руке, все. Человек, то есть, за борщом, дома на кухне, смартфоном, это все сразу опять надо эти 15 минут, чтобы человек опять туда отправился. Это, ну, поэтому наша задача в первую очередь как-то максимально показать его в кинотеатрах, насколько это будет возможно, насколько какие-то добрые люди появятся на нашем пути, потому что кинопрокат в полном широком смысле этого слова практически невозможно из-за того, что это документальное кино, и пока мы не нашли кинопрокатчиков, которые бы поверили в это или захотели бы вложить в это средства, ну, как бы тут, в принципе, так это все естественно и понятно. Но мы своими усилиями пытаемся это сделать.
Я поделюсь с радиослушателями, что я фильм смотрела дома, и отец Александр дал мне его посмотреть перед программой. И он мне специально звонил незадолго до того, как я собиралась смотреть, и просил убрать телефон. И мне пришлось ему пообещать, что я телефон уберу, поставлю на зарядку в другом помещении. И я, конечно, очень рада, что я так поступила. Я, честно скажу, я его в другом помещении не оставила, чтобы не врать. Он был со мной, но я его не трогала, не брала. Вот. И, конечно, оно того стоит. Наверняка этот фильм уже что-то изменил для тех, кто его смог увидеть, и для вас лично.
Ну, для тех, кто смог увидеть, надо у них спросить, но на самом деле, ну, приходят разные отзывы, я просто, ну, на самом деле, есть люди, которые вернулись в церковь после ухода, абсолютно, ну, не один человек, я на самом деле абсолютно точно, без всякого вранья это говорю, есть люди, которые говорят, что я человек, там, ну, блин, много отзывов было, ряд отзывов вот таких, что я человек не религиозный, не церковный, но после этого фильма не смогу жить, как жил прежде. То есть, ну, а так как мы не ставим задачу, да, там, куда кого-то в церковь притянуть или в веру, то есть, ну, мы оставляем свободным человеческое сердце.
Если бы я
самый
вас...
большой дар Богом человеку.
Сердце?
Чтобы человек был свободным.
Если я вас сейчас попрошу одним свойством, одним словом охарактеризовать, ну, не фильм, а свой подход к фильму или фильм, какое это будет свойство?
Погружение.
Я вам хочу сказать спасибо от себя лично, потому что я-то никогда не доеду до Хиары и до горы Афон, я
надеюсь.
Это
уникальная возможность для женщины переместиться на гору Афон.
И погрузиться.
Мне на самом деле самому очень понравилось то, что в течение 7 минут идет там сцена монашеского пострига. Практически для любого человека
все понятно,
зачем. О чем идет речь и как. И насколько
и
это насколько переживательно, насколько это ответственно и все прочее. Все это видно, все это можно даже прочувствовать.
Если бы
пережить.
Меня попросили, вы, например, одним словом охарактеризовать свои впечатления, я бы, наверное, сказала, что это искренность. Для меня вот это важно. Вот. Ну и природа, да, вот отношение к животным, эта тема тоже для меня очень важна. Поэтому спасибо. Я очень надеюсь, что «Милости Божией» фильм увидит много зрителей, что получит свою аудиторию самую широкую. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Елизавета Горская. Здесь у нас в гостях был протодиакон Свято-Троицкого Ионинского монастыря города Киев Александр Плиска и продюсер фильма «Где ты, Адам?» в одном лице.
Благодарим вас.
Светлый вечер. На радио «Вера».